когда и, главное, как все могло бы измениться. Альтернативная история – это не сюжет для фантастических романов. Это наука, которую на РСН преподает историк Игорь Чубайс. В эфире «Сослагательное наклонение».
Добрый день, дорогие. Мы опять в эфире. Мы хотим рассказать вам сегодня о первом русском царе, об объединителе Руси, о том, кто преодолел татаро-монгольское иго после стояния на Угре, о русском царе Иване III. Но одновременно темой сегодня будет, у нас будет несколько линий переплетаться. Вот вторая линия нашей передачи, у нас в гостях Виктор Николаевич Воробьев, скульптор. Я о нем впервые читал в журнале «Огонек», в «Московском комсомольце», в журнале «Фома». Это человек, который настолько заинтересован, настолько переживает нашу историю, что он самостоятельно решил сделать скульптурную композицию, посвященную Ивану Третьему. И я видел эту модель, этот проект, он работает, и он внимательно и тщательно изучил все то, что связано с личностью, с биографией Ивана Третьего. И третья линия, которая, я надеюсь, тоже будет вплетена, вообще в каком информационном поле мы находимся сегодня, в каком поле находятся наши радиослушатели, есть ли здесь место истории, есть ли здесь место патриотизму, или нас призывают с утра до вечера хохотать, с утра до вечера развлекаться на фоне проблем, которые существуют в стране. Вот обо всем этом сегодня и хотим поговорить. И я бы начал с Ивана Третьего, с известного со школьной скамьи стояния на Угре, потому что, с одной стороны, сейчас как раз юбилей это происходило, это стояние на Угре было в сентябре и октябре 1480 года, ровно 530 лет назад. И сравнивая вот ту победу великую, о которой мы сейчас будем говорить на Угре, с тем, что происходило позже, я бы такой риторический вопрос задал. Вот если бы Сталин, которого многие считают великим полководцем, если бы он в июне 41-го года, имея колоссальный перевес в авиации, артиллерии, танках, если бы он заставил Гитлера погулять вдоль Западного Буга 2 месяца взад-вперед, и Гитлер бы перепугался и ушел бы, вернулся в Берлин, было бы основание считать, что Сталин величайший политический стратег, величайший военный стратег – это тот, кто выигрывает битву до самой битвы. Но Сталин допустил фашистов до Москвы, до Питера, до Волги, до Сталинграда, потерял 27 миллионов соотечественников и после этого все-таки вот с трудом победил. Иван III добился решающей победы в нашей истории, победы над татаро-монголами, почти не потеряв своих воинов, почти без кровопролития, вынудив их вот стоять и не двигаться, вынудив их проиграть, вынудив их, как бы нападая, проигрывать. Вот стратегия Ивана III, стояние на Угре, наверное, с этого стоит начать. Я бы хотел спросить у Виктора Николаевича, который, как я понял, масса книг перечитал по этой теме, масса источников. Вот расскажите нам, пожалуйста, Виктор, как это все происходило, как ему удалось собрать войско, как ему удалось определить место, как ему удалось перехитрить Ахмат-Гирея, Ахмат-Хана, который был очень серьезный противник. Очень серьезный противник. И вообще, говоря, история могла развиваться и в другом направлении. Ахмат-хан мог и дойти до Москвы. Это тоже могло произойти. Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, во-первых, здравствуйте. Ну, как ему удалось выдержать и одержать эту бескровную победу, действительно, информации очень много, и очень сложно для радиопередачи дать какой-то короткий комментарий. Но постараюсь, тем не менее.
Надо постараться.
Да. Если чисто военный аспект вас интересует, то Иван со своим войском вышел к Коломне. Коломна – это берег на берегу Оки, где наши постоянно встречали и отражали нападение татар. Но разведка донесла Ивану, что Ахмат не может перейти у Коломны, Аку, и, видимо, собирается идти в сторону литовских земель для соединения с войсками литовского князя.
То есть у Ивана Третьего была очень эффективная разведка, которая контролировала Ахмада каждого шаг.
И вслед...
Поэтому все действия Ахмада не были неожиданными.
Нет, нет, Ахмад конечно, они не были неожиданными, потому что была
разведка... Так это уже военное искусство.
Значит, которой он доверял. И на основании данных разведки он послал своего старшего сына, тоже Ивана, которого в истории мы знаем как Иван Молодой, и своего младшего брата Андрея. Князь Иван Молодой и Андрей Меньшой заняли оборону в районе Серпухова и Тарусы. Вот. Дальше они переместились в район Калуги. То есть это была скачка. Какой отряд?
Угра, она в районе Калуги, ведь, да?
Да, да, да. Это была русско-литовская граница в то время. То есть граница Московского княжества была в 100 километрах от Москвы.
Тогда, когда он начинал
княжить. Да, да, когда он начинал княжить. Вот, и это была скачка, кто быстрее займет переправы, потому что если татарам удалось бы занять переправы, то их огромное войско уже невозможно было остановить. Вот первыми заняли переправы отряда Ивана Молодого, и 4 дня были кровопролитные бои.
То есть это было не просто стояние, нет, не были и стычки, были столкновения.
Четыре дня шли кровопролитные бои, после которых подошли основные силы Ахмада, подошли силы Ивана основные, и началось прощупывание, где татары смогут, где не смогут.
Им не удалось. А у нас на радио начнется, как всегда, реклама. Итак, вот стояние, которое продолжалось 2 месяца... Но на самом деле были и столкновения, и русское войско, молодое русское войско, которое только было не удельное княжество, не удельные дружины, а единая русская армия, которая была создана Иваном Третьим, она в этом 4-дневном столкновении смогла одолеть войска Ахмад.
Да, одолеть, по крайней мере, остановить попытку прорыва. Вот. Но в то же время...
Да, вот это очень точно, потому что Иван Третий мог только в обороне победить.
Ну, естественно, потому что как можно прорвавшиеся конные отряды выловить на огромной территории? Это уже другой характер войны. Вот. И в этом как раз и есть заслуга Ивана Третьего, то, что он остановил и не дал прорваться. Дальше, чтобы, поскольку армия Большой Орды была конная, и огромное количество лошадей, которые, ну, всем известно, что ордынцы и воевали на лошадях, и питались ими, и добычу свою они тоже. То есть за каждым из ордынцев шло где-то 5-6 лошадей. Естественно, прокормить такую армию лошадей было на одном месте практически невозможно. И люди в то время прекрасно это понимали. Вот. Поэтому Иван приказал своим войскам ни в коем случае не переходить Угру. Во-первых, они становились при попытке перехода мишенью для ордынских лучников. Во-вторых, они сами не могли стрелять из луков, потому что мог лететь и вы. Вот. Ну и на лошади переправиться как-то через реку это довольно сложно. То есть его задача была минимизировать потери. Ну а дальше все сделало, так сказать, дело было сделано прекрасным знанием условий жизни и поведения людей. То есть Иван затеял переговоры с ханом с целью затянуть время, дождаться морозов. Потому что, повторяю, прокормить такую армию лошадей и защитить от холода плохо одетых ордынцев было невозможно. С помощью переговоров Иван дотянул почти до ноября месяца, и после этого, так сказать, прервал все переговоры, объявил, что его войско получило пополнение, И Ахмат был вынужден уйти. Но поскольку цель похода была грабеж, добыча, ну, как и всех средневековых походов, то недовольные вассалы хана Ахмада в итоге покинули его, он остался один в своей ставке и был убит тюменским ханом.
Да,
так, значит, прекратилось существование, в общем,
да, правда, остались его дети, которые...
Ну, они уже не оказывали никакого влияния.
Значит, Иван III смог сформировать армию в условиях феодальной раздробленности. Он смог без серьезного кровопролития изгнать татаро-монгол, которые угрожали нашей стране, которые угрожали Руси. Вообще ведь Иван III начинал как вассал Большой Орды, а закончил свое княжение в ситуации, когда Большая Орда превратилась в вассал русского государства. И я еще одну хочу деталь такую затронуть. Вот я думаю, что, может быть, если нас слушают, у нас, наша страна, наш город и наша страна многонациональна, у нас и татары, и башкиры, и русские, и так далее. И кто-то, может быть, к этому относится сегодня не так, как хотелось бы. Так вот, я хочу сказать, что в истории разных стран были такого типа столкновений. История Соединенных Штатов – это кровопролитная война севера и юга, в которой север победил. И вся Америка это знает. Но это вовсе не значит, что северяне мстят южанам, южаны мстят северянам. После этого они создали единую страну. Вот фактически крепкую и мощную. Вот противостояние двух цивилизаций, славянской и татаро-монгольской, закончилось благодаря Ивану III победой славянской цивилизации, но татары, монголы, башкиры получили здесь свое место, и они здесь существуют. Поэтому мы вспоминаем об этой странице важнейшей нашей истории, но это не должно приводить к каким-то столкновениям национальным, наоборот, это должно укреплять, это должно нас сплачивать. А я бы хотел спросить наших радиослушателей. Вы знаете, вот вчера я слушал одну из станций городских, и там проводили опрос, и был задан такой вопрос. А вот если бы вам просто вот без каких-то дополнительных трудностей дали американский паспорт, американское гражданство, вы бы согласились, вы бы хотели, вы бы приняли это все? И вы знаете, 85% слушателей ответили «да, мы бы хотели». Вот я и хочу спросить, наш телефон 788-107-0, а как вы на это реагируете? Вы считаете, что вот такое отсутствие патриотизма, потеря патриотизма, это нормально, это естественно? Вы считаете, что нам нужно лучше знать свою историю, нам нужно обращаться к своей истории? Или это нормальная ситуация, когда 85% москвичей говорят, да, мы бы взяли американское гражданство? Я, кстати, с трудом могу представить, ну, когда-то я был в Вашингтоне, чтобы Вашингтонское радио обратилось с вопросом, хотите ли вы взять российский паспорт, гражданство, и 85% вашингтонцев сказало «да». Мне кажется, что сам вопрос никто бы не задавал. Вот такая ситуация, это что, это катастрофа или это нормально? Нужно менять курс, политику, идеологию, нужно знать свою историю или все в порядке, все нормально? Давайте послушаем, что думают наши слушатели.
Алло. Алло.
Да, слушаем вас. Назовите себя, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я вот согласен с тем, что историю, конечно, надо знать, изучать.
Так.
Вот. Ну, что-то вот большие сомнения по поводу, ну, многих почти что всего сказанного, вот, то, что уже было, да?
Да, пожалуйста, любой вопрос ко мне, к Виктору Николаевичу.
Вопрос какой вот, насчет вообще татаро-монгольского ига? Было вообще или нет? Что-то очень большие сомнения, как вот я слушал одного историка, он говорит, истории нашей сегодняшней не хватает логики, да, вот. И логики вот в истории, которую сегодня мы знаем, насчет татаро-монгольского ига, насчет вот Сталина вы упомянули, это нету никакой. Угу. Где это иго?
Назовите, пожалуйста.
Никаких следов этого иго не осталось.
Назовите себя, пожалуйста.
Андрей меня зовут.
Андрей, значит, понятен ваш вопрос. Я, пожалуй, отвечу, если Виктор Николаевич захочет что-то добавить, то нет, у него будет возможность.
Я хотел бы добавить немножко логики. Если на протяжении столетий приходят вооруженные люди, грабят ваши дома, убивают ваших детей, обирают вас, это иго или нет?
А я хочу вот какой вопрос задать слушателю. Дело в том, что вопрос о татаро-монгольском иго действительно для части историков является дискуссионным. Это совершенно верно. Поэтому, возможно, то есть сам факт дискуссии, он присутствует. Например, Лев Николаевич Гумилев, очень, очень интересный, очень экзотический такой автор, у него, правда, не было последователей, но он писал о том, что скорее речь идет о союзе московского князя с Ордой, нежели о подчинении одних другим. Вот. Но у меня возникает вопрос. Вот вы знаете, Германия, немецкие княжества, они объединились только во второй половине XIX века после давления Бисмарка, железной рукой Бисмарка. А Русь и как раз Иван III, о чем мы, надеюсь, еще поговорим, стал объединять Русь уже в конце XV века. То есть почему Русь объединялась, с какой стати, почему ни с того ни с сего вдруг стали создавать огромное государство, это и был ответ на иго. Да, Русь 200 лет была под определенным контролем татаро-монгольским, хотя это не было уничтожение государства. Например, татаро-монголы совершенно не то что не мешали, они содействовали работе православной церкви. Церковь получила ряд привилегий. Они понимали, что с душой, с идеей, с ценностями бороться нельзя. Они брали налоги, они брали поборы после завоевания. Вот. Но, тем не менее, вот это 200-летнее иго, оно закончилось тем, что мы страна стала объединяться. И мы создали в ответ на это самое большое в мире государство. Я думаю, иначе это не объяснить, как реакции на татаро-монгольское иго. Мне показывают, что пришло время рекламы на русской службе новостей.